дифирамб.
Все падает. У нас все падает. Наташа, ты к нам приди, поправь, ладно? Да, да? Мы начинаем программу «Дифирамб». «Дифирамб». Да, мы уже начали. Мы решили переместиться в большую студию для того, чтобы все наши пользователи, которые не только слушатели, но и которые в интернете сидят, смогли бы посмотреть прямо в глаза нашей гости.
Вообще, это свинство, конечно, надо предупреждать.
Ну, это же интернет там такой все мультипликационный, что-то в самом деле. Там, как я объявляю, что это Лазарева Татьяна. И тогда сразу все будут приглядываться, понимаешь, смотреть, что это Лазарева Татьяна. Итак, Татьяна Лазарева у нас в студии.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, да, мы в прямом эфире. Напомню, все телефоны 363-36-59 и номер СМС +7 985 970 45 45. Интернет, еще раз повторю, у нас работает. У нас идет прямая трансляция из нашей большой студии. Вот тут у нас все падает, посмотри. Вот оно, видишь, ей держится. И потом смотри, вот нужно, чтобы...
Вы же радио, господи, куда?
Вот, чтобы... Вот, смотри. Вот так вот. Но если я чуть-чуть трону, то оно все это сам. Тань, значит, мы собрались... Таня сейчас всем дает интервью, я уже знаю все. Потому что вышел фильм в прокат, который называется «Европа-Азия». Это последний фильм замечательного режиссера, замечательного человека, которого мы так безвременно потеряли, Ивана Дыховичного. Фильм, который вызвал очень разные отзывы. Я, например, там... Я пока фильма не видела, но скажу, это называется. А скажу я что, то, что я читала. Читала я от каких-то достаточно таких, ну, не скажу, что восторженных, а принимающих слов до полного возмущения. И даже тебе скажу, одна критикесса где-то написала в одной газете, что типа, как не стыдно Дыховичному снимать такое кино. Вот как ты думаешь, почему такой разброс мнений? Что там такое он сделал?
Ну, разброс действительно был, он еще начался тогда, когда...
На Кинотавре же это
на
показали?
На Кинотавре, да, ее показали на Кинотавре летом, и критика была очень плохая. То есть сами вот критики, да. То есть Ваня ужасно тогда расстроился, хотя при этом он держался в руках, как всегда. Вот, но это его, конечно, безумно огорчало, потому что критики очень так скептически... безжалостно достаточно отнеслись к этой картине.
А чем мотивировали?
Ну, они так не особенно, как что значит, чем мотивировали? Ну, так, знаешь, даже вот интонация просто была сама такая очень такая какая-то. То есть не такая пренебрежительная, скажем так, с чего в любом случае любая картина недостойна, да? Она может иметь свои недостатки свои, там это, но вот так как-то вот относиться к картине режиссера, который их снимает, то, в общем, не так часто. У Вани было не так много фильмов.
Да.
Вот. И это для него каждый фильм – это какая-то позиция в любом случае. Он не снимал никогда какую-то там проходную фигню. Да, он всегда снимал что-то, что, чего хотел сказать.
Я помню, как на вдох-выдох на него набросились. Да. Просто вообще съели за
сейчас,
этот
понимаешь,
фильм.
Сейчас вдох-выдох смотрится просто как глоток какой-то вот свежести.
Как вдох.
Да, именно. Потрясающе. То есть они отлеживаются. На самом деле, Европа-Азия, она же была снята 2 года назад, если не 3. И даже вот сейчас, и, кстати, Сережа Шнуров то же самое подтвердил, мне тут недавно мы с ним общались, он говорит, что она смотрится, с каждым разом все как-то вот она отлеживается. То есть, Ванька, он вкладывал... Это не сиюминутная картина, это не, ну, как бы это не самое смешное кино, куда ты пришел, поржал и ушел, да? Это все-таки задуматься. И поэтому я считаю совершенно справедливо, что у него такая разная критика. То есть разные люди, тебя цепляет этот фильм, этот фильм в любом случае. И это лучшее, что может быть для художника, как мне кажется. Единственное, чего мне, конечно, жаль, это то, что Ваня вот не услышал того, что сейчас, какие отзывы сейчас об этой картине. То есть как прошел, был закрытый показ ретроспективы в художественном ночью, показывали 4 фильма его. И как люди там... Была просто такая аудитория, которая вот, знаешь, ему очень вот этого не хватало в конце жизни. Он ушел абсолютно в такой какой-то неуверенности в себе и непонимание, почему вот вдруг... Ну, то есть ему не хватило каких-то вот хороших людей.
Слушай, а вот ты написала у себя в живом журнале или где-то в интервью прочла, я уже запуталась.
Ну, сама уже.
Неважно, да?
Что
он там пошел на какие-то уступки продюсерские, что там что-то такое поломали в сценарии, в фильме.
Нет, в сценарии ничего не поломали. Фильм просто уже в постпродакшене. Действительно, там ему начали... советовать. Я, ты знаешь, я не хочу сейчас об этом говорить даже.
Вы там фильм сильно что-то изменили?
Нет, нет, разумеется, сильно Вань бы не позволил никогда. Это какие-то детали, о которых в курсе только там мы, близкие люди, которые там были в это время с ним. И я, честно говорю, даже не... Я не знаю, может, и не стоило об этом вообще мне говорить, потому что что теперь говорить? Фильм вышел, такой, я же не буду говорить, что а вот здесь должно было быть так, а здесь так. Видимо, поэтому Вань тоже, естественно, переживал, потому что какие-то он же до мелочей очень был всегда, как бы в этом смысле, он свою позицию до мелочей отставил. И здесь вот это его тоже немножко подкосило, уверенности как-то ему не дало.
Я ужасно любила Ивана, и как-то не могу сказать, что мы там дружили, но мне было важно, что вот он знает меня, я знаю его. И очень часто я его звала в эфир, и вообще какой-то был очень человек, вот мой. И я думаю, что ты можешь сказать то же самое про себя. Мне бы хотелось, чтобы ты о нем сказала несколько слов просто. Вот в чем уникальность именно этого человека? Он же был совсем отдельный. И
да.
Такой вообще молодец существовал. И так всю жизнь же было, начиная его, с его актерской еще деятельности, когда он на Таганке работал, он был совершенно отдельным человеком.
Ты знаешь, мне кажется, вот этим он отстаивал свое право на свое какое-то мнение. Он никогда не был в толпе, действительно. И еще что было для него характерным, это он всегда общался, то есть вот эта вот жажда жизни. И ему было сколько, 62 или 63?
А выглядел да? как, да?
Выглядел не то слово. Он был активный, он общался постоянно с молодыми
года.
Какими-то там режиссерами. Все, и он был всем интересен. И они ему. Почему? Потому что это была личность, понимаешь? Это человек, с которым интересно поговорить. У него было мнение на все свое. И зачастую оно совсем не совпадало с тем, что там... Но оно было у него, поэтому с ним всегда было безумно интересно. И мы с ним, собственно, и дружили-то так, просто трепались, приезжали к нему, ели, пили вкусно. Он был такой радушный хозяин всегда, и Олечка тоже, жена его. Собственно, она и осталась радушной хозяйкой такой же. Вот. А поэтому вот и вокруг него, я тебе говорю, не зря вот он создал этот фестиваль «Завтра». Ему были интересны молодые какие-то режиссеры, которым нужно в любом случае пробиваться, помогать. То есть они не могут взять там «Октябрьский» и чтобы все смотрели 4 миллиона людей, что они сняли там. Все эти фильмы, нужно им помогать было.
Он еще, если можно так сказать, как мне кажется, он был таким вот в хорошем смысле европейским человеком, то есть абсолютно внутренне свободным. И это для меня загадка. Я вообще не понимаю, каким образом это завоевывается, потому что человек жил все равно в это время и в той же стране, и в тех же обстоятельствах, и с теми же правительствами, властями. То есть он ничем от нас не отличался. Он никуда никогда не уезжал, нигде не жил в Европах. Но при этом все время от него какое-то ощущение какого-то... Вот не наш человек, не советский.
Но он был ужасный франт, на самом деле, такой, всегда был немножко так рисовщик.
Ну вот эта вот внутренняя свобода, вот скажи мне, пожалуйста, тебе это чувство знакомо? Ты свободный человек?
Ну, в принципе, наверное, поэтому мы с ним как-то и... Ну, для меня он был это выше, то есть я у него училась этому, потому что я, в общем, как больше конформист. И как-то я всегда не задумывалась, никогда была, не была, значит, таким диссидентом. Сейчас что-то из меня попёрло, вдруг, не знаю. Я всегда жила себе, да, как жила, не задумываясь о том, что и как. Но, видимо, вот именно такие люди, когда ты появляются у тебя в жизни, более того, когда они уходят, и ты начинаешь уже оценивать, а что, как это, что это было, почему я не оценила, почему я не общалась с ним каждый день, почему я позволяла себе как-то ему там противоречить в каких-то там вещах. Понимаешь, вот эти вот вещи, они складываются по капельке в голове, и ты начинаешь уже себя как под ними чистить, под этими.
А ты могла бы еще назвать людей, вот, которые для тебя значимы в твоей жизни?
Знаешь, я лично сейчас не буду никого называть, я очень боюсь вот этого, потому что всегда не хочется никого обидеть, но я хочу сказать, что вот с уходом Вани, вообще с последними какими-то событиями, с этим годом ужасным, когда мы настолько часто, я вот сейчас встречаюсь с людьми и общаюсь на ту тему, что мы должны быть гораздо, конечно, бережнее, внимательнее друг к другу и вокруг, к всей жизни, которая вокруг, потому что как-то мы что-то мы забегались немножечко, что-то мы за это самое То есть вот тот самый, когда кризис начался, да, 2 года назад, и все сказали, что да, это нужно нам специально, чтобы мы остановились, огляделись. Ну, в общем, я так думаю, что...
Огляделась.
Я-то да. То есть, может, это кризис не кризис, может, это и возраст уже такой подошел. Но я стала более внимательной, я стала более, знаешь, вот как-то ты действительно оцениваешь уже себя. Вот я серьезно говорю, то есть я иногда думаю, а что бы вот Ваня, например, в этой ситуации. Потому что Ваня, он еще отличался тем, вот ты говоришь, что он жил при всех этих властях. Он был, он, конечно, отставил свою точку зрения, но он был никогда не был резким. Как я, например, я могу что-нибудь там сказать.
Нет, бывало. У него тоже бывали такие. Он мог припечатать.
Припечатать мог, но, ты знаешь, у него никогда... То есть, вернее, конфликты у него, конечно, были с людьми, но это были не конфликты какие-то такие резкие, эмоциональные вдруг. А это когда уже он понимал, что уже все уже, это он уже терпеть не может, и все. И он шел совершенно четко на разрыв, но абсолютно без никакого, конечно, хамства и без ничего. Вот поэтому вот в этом смысле, конечно, все, что сейчас вокруг происходит, я лично еще вот как-то через призму, как ни странно, его смотрю.
Ну, вот мне, я просто открыла сразу же, здесь пришла весточка по СМС, очень хорошая, печальная, но хорошая. Ульяна пишет: обидно, что уход Дыховичного стал открытием такого глубокого человека.
Это не обидно, это хорошо, что хотя бы, ну как, ну как-то мы, я считаю, что мы о нем должны говорить и писать, и рассказывать, потому что... Хотя бы пусть он будет с нами еще подольше, да, потому что
хорошо,
он
что кино
стоит.
Осталось.
Да, 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 да.
А, Тань, ну, возвращаясь к фильму, тоже понимаю, что много уже сама рассказывала о процессе съемочном и о том, что для тебя это значит. Но для меня вот было действительно откровением, когда ты написала тоже где-то, что сильно отличается от телевидения. А чем это отличается-то?
Ну, камера. Нет, в этом смысле ничего не отличается. В смысле технологии я ничего нового не увидела. Снималась так же, никаких, ничего поэтому не заметила. Поэтому кино для меня не было каким-то открытием. А для меня было открытием люди, которые работают в кино. Это уход от реальности. Это точно стопудово, потому что они вот собираются в эту группу, уезжают, и все, и они живут этим вот. Они, у них одни разговоры вот про, про картину, про... То есть это какой-то
все
такой
отключены полностью
круг,
от всего, да.
Да? Ну, я не знаю, насколько все отключены, но все абсолютно на 120% погружены вот в работу. И вот эти мальчики молодые, которые бегали там, вот он сидит, знаешь, там на, играет в PSP, там светик какой-то осветитель на пригорочке там, и играет, сидит. Ему только вот он краем уха услышал, что кто-то там что-то повысил голос, сказал, где свет? Он сразу вскакивает и мчится бегом. У нас такого уже я давно не видела.
Такого энтузиазма.
Да, да? Абсолютнейший энтузиазм, полная отдача. Никакой халявы, никакого волочения ног, да, я сейчас. Вот этого никакого... Все исполняют свою работу. И это, надо сказать, очень настраивает на рабочий лад. То есть никакого там понтов, никаких пафосов
невозможно. А ты все-таки роль играла или себя?
Ой, знаешь, мне всегда так трудно на эти вопросы отвечать. Я как-то, я же не умею.
Ну, ты же меня артистка очень... или кто?
Я, да, я артистка именно, не актриса, понимаешь? Это разные слова. Я артистка. Знаешь, как раньше там, Танька артистка. Ну, ты артист. Вот. То есть в этом смысле меня никто не учил. Я не умею... Что значит играть роль? Мне кажется, я не умею играть роли. Я умею играть только то, что вот я могу. То есть я не умею, допустим, если, меня там, если бы я была, например, там, пробовала в свое время, я на няню что-то вдруг вспомнила. На
прекрасная.
Моя прекрасная няня. Да, там были пробы, когда еще Настю не взяли за воротник. И вот я себе сейчас представляю, что я бы не смогла вот так вот перевоплотиться, какую-то гэкать, вот как-то в такую какую-то... Вот я не могу. Я все равно... Меня выносит вот в ту...
Свою органику, да?
Да-да-да. В этом смысле
а я, заплакать можешь сразу?
Нет, не могу.
Или захохотать?
Ну, тоже могу, конечно. Ну, как-то мне это странно. Почему вдруг? Я абсолютно... Я как-то вон была у Мишки Константинопольского. Он меня тоже очень хотел снять в каком-то кино. Пришел, меня привел на пробы, прям на Мосфильм. Я ужасно переволновалась. Он примерно поставил камеру, дал мне какой-то текст и сказал, давай. У меня ничего не получилось. Он тоже обалдел, совершенно говорит, ты что, зажалась, что ли? И мне стало так стыдно. Так что, Григорий, прости, друг. Ну, то есть в этом смысле я просто Ваня, когда меня звал в кино, я ему сразу сказала, что Ваня, я не это, не настоящий сварщик, понимаешь, я эту маску на помойке нашла.
Ну, получается, нет, мы уже знаем, что ты профессиональный человек, да? Но вот в чем ты профессиональный человек, я не могу сформулировать.
Я тоже. Вот я не могу тебе сказать, да? Что я умею.
Какая у тебя профессия?
Я посуду мою хорошую.
Нет, действительно. Вот
профессия, понимаешь, она в нашем случае на телевидении, не знаю, как у вас на радио, это всего-навсего опыт. Сын наш бог труда, который приходит к тебе. И в данном случае профессия – это некий набор прихваток и ухваток, и навыков. То есть профессия состоит моя в том, что я могу выйти на публику и, допустим, там за одну минуту каким-то образом завлечь ее внимание.
Угу.
Вот и вся моя профессия. Больше я, по большому счету, ничего не умею.
Корпоративы вести.
Ну, вот видишь, корпоративов-то не стало, и все, я осталась я по профессии.
Ну, как не стало?
С другой стороны, что странно, сейчас вообще о телевидении трудно говорить, потому что как таковое телевидение я вообще почему-то перестала наблюдать. Общение, вот какого-то реагирования, какой-то свежести впечатлений, интереса к собеседнику, выуживания. Какой-то вот телевизионной журналистики ее очень мало осталось. Сейчас вот, дай бог, Ленечка Парфенов вернется. Вот так чувствовали мощно. Вот. А, собственно, телевидение для меня всегда было, это не просто показ каких-то фильмов и сериалов, да, таких дробных, и не просто игры людей, которые уже известны на телевидении, в какие-то игры со зрителями, которые тоже одни и те же приходят и сидят, понимаешь, они такие друг с другом как-то играют. А для меня это все-таки телевидение всегда было, это выход общения какой-то с людьми. Как это получалось, я, честно говоря, не знаю. То есть, ну, по крайней мере, хорошие шутки, к нам всегда приходили люди в зал, просто покупали билеты, да, это были реальные люди.
Как на представление.
Да, и ты будь любезен, там никто не будет бегать, сейчас будете хлопать, а сейчас мы вас снимем. Ты должен выйти.
И смех никто не записывает отдельно.
И за два часа, да, и никто не говорит, да, сейчас вы посмеете, сейчас похлопайте. Ты за два часа должен публику удержать, сначала ее завлечь, потом ее удержать, и в конце еще спасибо сказать.
По сути, все, что как бы сегодня есть из развлекательного жанра в телевидении, я имею в виду не Петросяна, а вот новый развлекательный жанр. Это все вышло все равно из вас. Это уже, хотя я говорю, что это как бы типа КВН, это никакой не КВН. Потому что, поскольку я тоже живу давно на свете, и я помню, как ОСП студия начиналась, а все эти форматы в итоге растащили на куски сегодня по всем каналам. И ими пользуются другими, вашими, ну, открытие, не открытие, не знаю, насколько это можно назвать, но тем жанром, которые вы принесли на наше российское телевидение.
Ну, спасибо, конечно. Как
не
у вас передача называется?
Дифирамб. Я же дифирамб.
Прекрасно. Ну. Надеюсь, что все участники ОСП сейчас это слышат.
Нет, действительно так. Действительно.
Понимаешь, что значит обидно, не обидно? А для нас в свое время, я тоже живу давно, а для нас в свое время была передача «Веселые ребята». Помнишь, как мы ее смотрели? Там было 8 выпусков, по-моему, или 12 всего-то. И это было свежим. И мы думали, как так люди делают? Ну, надо же, обалдеть. Потом монтаж еще была передача.
Да,
то есть это все просто, оно всегда существует. И тем более потом, когда открылись границы за границу, то это все, там все те же самые форматы. Здесь не надо говорить, что ОСП-студия. Просто ОСП-студия первая сделала такой шаг и вышла из большой семьи КВН. Чем заслужила проклятие Александра Васильевича на несколько лет. Но потом, слава богу, он понял, что это неизбежно. И все ему только говорят спасибо, потому что как только мы видим Александра Васильевича, мы падаем на колени сразу же и говорим, что спасибо только вы и только вы. Потому что КВН это была и остается школа телевизионная, единственная. Потому что мы там учились работать с микрофонами, грубо говоря, смотреть на камеру.
Пародии делать, в конце концов.
Да, пародии. Да? Потом лаконично объяснять свои мысли, говорить правильно. Да? То есть, опять же, ты понимаешь, ну, какие-то азы телевизионной профессии. Это было тогда, не знаю, как сейчас, тогда еще когда был Николаев, там, когда был там Радзиевский, дядя Володя. Ой, в общем, старая я.
То, что я сейчас смотрю, там большая разница, там хуже, лучше, там есть удачные выпуски, есть не очень, но я тоже это помню, как это все начиналось, той же вашей,
ну,
вашей,
да,
компании.
Да, большая разница, это конечно, было. Это наша...
Да, да.
У нас не было в свое время такого ресурса, как Первый канал, да, и не было такого количества денег,
естественно. Был только талант.
Ну, талант им тоже не занимать, они очень талантливые люди. Но сейчас, конечно, так скребет немножечко. Ну, а что мы должны? Вот это... Ну, хорошо, что
а
мы вдвоем с тобой это понимаем.
Все вот друг с другом, что все, кто распались, вот ваша компания.
По студии? Да. Ну, там в конце оставалось не так много людей. Ну, не то, что мы рассорились, просто, видишь, город сам так определяет, наш мегаполис, что если люди не поддерживают какие-то деловые отношения, то дружеские они тоже, в общем, как-то такие... Ну, по крайней мере, мы не то, что мы рассорились, но все, ну, просто всех разметало. Как я говорю, что в свое время в ОСП-студии мы настолько долго ее искусственно сдерживали, вот этот коллектив, а всем уже хотелось очень... свое делать, что центробежная сила была настолько велика, что нас разорвала просто как бомбу.
У нас сейчас новости будут, потом мы продолжим. Напомню, что в гостях у нас Татьяна Лазарева. Слушаю Татьяну и получаю сексуальное удовлетворение.
Мужчина?
Мужчина, да, мужчина.
Прекрасно.
Вы не только слушаете, дорогой мужчина, можно не только слушать Татьяну, но и посмотреть на нее.
Удовольствие сразу пропадет.
Нет, все нормально. На нашем сайте идет прямая трансляция в интернете, так что подключайтесь, дорогие друзья. После новостей продолжим.
Дифирамб.
Что ты замолчала?
Совсем молоденькая, как девчонка. Молодец.
Кто?
Вот тебе пишут. Ты понимаешь?
Да
люди на тебя смотрят.
Ну, это вы монитор купите побольше.
Татьяна Лазарева у нас в гостях. Продолжаем наше общение. Я, кстати, не сказала нашим слушателям, тем, кто не знает, что Татьяна ведет живой журнал, действительно. Там она называется «Татка Лазарева». «Лазарева-татка». И вот как раз здесь спрашивают про твои посты в живом журнале. Татьяна, вы все время разоблачаете в своем живом журнале телевидение. А вы что, раньше не знали этого, что ли?
Ну да, есть такие мнения, да, это не новое мнение для меня, потому что многие пишут, что а сама-то ты не работаешь, или там чем-то раньше занималась. Не знаю, я точно так же, как вот в этом фильме «Европа-Азия», я всегда делаю и всегда честна по отношению к себе. Возможно, я не замечаю все вокруг. Я вообще не говорю, что я там какой-то свет в окошке, супер там человек, который отвечает за все слова свои и все на правильном жизни делать. Отнюдь. Я делаю то, что вот я совершаю ошибки. Потом я думаю, господи, что же я делала, это такой кошмар. Надо срочно. Я просто двигаюсь вперед. А понимаете, то, что я знаю, что творится на телевидении, ну, я не руководитель канала. Я делаю маленькие какие-то вещи, что я могу, я делаю на телевидении. То есть я никогда не буду, у меня даже не получится вести какую-то там передачу тупую и читать какой-то текст там по бумажке прописанный. Поэтому я всегда делаю то, что я делаю, а уж как этим распоряжается телевидение, понимаете? Поэтому мне ЖЖ-то оно больше нравится, потому что там напрямую ты общаешься с людьми. Вот. И ты не ограничен никакими рамками, кроме собственных там рамок в голове.
А как же корпоративная этика? Знакомы тебе такое понятие?
Ну, разумеется.
Когда ты разоблачаешь телевизионные программы. Тебя как человека пригласили, можно сказать, как своего. А ты?
А, понимаешь, ну, не будут приглашать в следующий раз. Я этим особенно не дорожу. Правда. Если они меня как кого приглашают в таком случае? Как человека или как эту?
Как медийное лицо это
медийное
называется.
Медийное лицо, пожалуйста.
Забыл кто-то.
Масса
лицо.
Медийных лиц, которые придут и скажут то, что нужно. Меня не зовите. Пожалуйста, есть программа «Пусть говорят», в которой, видимо, очень большая текучка кадров. Они мне все время звонят. Приходите, у нас сегодня тема. Значит, мальчик украл у бабушки деньги и продал их там. Я говорю, девочки, мальчики, не звоните мне. Я в эту передачу не хожу. Я медийное лицо, но я не настолько как бы... Сейчас позвонили, вот говорят, мы знаем, что вот на эту передачу вы должны к нам прийти. И это действительно так, потому что там в среду будет сниматься программа по поводу вот этой статьи. статьи «Добить, чтоб не мучился» была такая статья.
А, это кто-то, они... что Никонов придумал?
Да, да.
Ну, это вокруг такая, вот такой эпатаж вообще чистой воды.
Послушай, это эпатаж, но это повод об этом поговорить и спросить, и поднять некую волну. Возможно, тема, для этого я, может быть, сейчас понимаю свою, зачем я работала там 40 лет на свое лицо, возможно, для того, чтобы это лицо сейчас задавало какие-то вопросы просто-напросто. И просто люди понимали, что а почему нельзя задавать вопросы-то? А почему вы думаете, что я приду на программу «Минуты славы» и потом не напишу об этом какой-то бред? Что я кому-то давала подписки? Но не зовите меня, вы знаете прекрасно, что я девочка 18-летняя, которую никто не знает. Прекрасно знаете, что я могу иногда что-нибудь брякнуть. Не то, что нужно. Я же не претендую.
А корпоративная этика, на этом мы настаиваем. Если вообще знакомы тебе понятия?
Мне одна корпорация, канал СТС. Но, понимаешь, если мне что-то не нравится на канале СТС, я тоже не собираюсь молчать. А этика, простите, в чем?
Что такое слово этика? Не выносить ссор из избы. А ваша общая телевизионная изба, там неважно, СТС, это Первый канал или Россия. Это наше общее пространство, наш дом телевидения, Татьяна.
Ну, хорошо, это наш дом, но мне не нравится, когда в доме грязно и свинство.
А ты скажи это вот в лицо человеку. Вот вышел там,
да он знает прекрасно.
Сказать ему, подлец ты. Такой-сякой.
Нет, ну, во-первых, подлец, я никому Иван не Иванович говорю.
Петров,
я просто борюсь, я просто тоже как могу. Какой смысл говорить там? И потом они не подлецы,
они тоже работают. Ты конфликтный человек.
Послушай.
Скандальный?
Да нет.
По лицу била кого-нибудь?
Нет. В этом смысле у меня одна. Если мне кто-то что-то не нравится, я пойду и просто поплачу.
А, в этом смысле мне нужно... Такая...
Я не люблю
не боец.
И не умею. Нет? Я не боец абсолютнейший. Я совершенно не держу удар. Я абсолютно не люблю каких-то дискуссий. Меня можно очень тут же заткнуть, забить и все. Но я при этом останусь при своем мнении. И это свое мнение я считаю нормальным высказывать, потому что если я вижу в своей корпорации СТС, что какая-то фигня происходит, то почему я должна об этом молчать? Что, в чем этика-то, я не понимаю.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что Таня очень хороший человек.
Не увольняйте ее с канала СТС.
Просто хороший человек. Вот просто молодец. Очень хороший человек. Как вам удалось в такое время нарожать столько детей?
Уж, знаете, для этого-то недолго нужно. Это не требует каких-то...
Это сознательный выбор?
Послушайте, я их рожаю уже, слава богу, 15 лет. Старшему уже 14, потом 11, вот последние 4 ей. Самое ужасное в этом, друзья, это то, что сейчас сошлись так... Время так сошло, что у них у всех переходный возраст. Я просто схожу с ума.
Скажи еще раз.
14 мальчику, 11 девочки и этой.
Ужас.
3,5.
И с каждым нужно по-разному, естественно, разговаривать.
Конечно.
Что такое воспитание нужно. По-лазаревски и по-шацевски?
По-лазаревски. У нас разное с ним воспитание.
Так,
поэтому дети у нас
дети.
Слегка, да, сходят с ума иногда. По-моему, воспитание – это честность прежде всего. Вот я в этом смысле... И дети мне не врут пока еще, слава богу. И я им не вру. Я абсолютно... И потом я считаю, что все... Вопросы нужно обязательно проговаривать. И говорить, и выцеплять. И я очень хочу, чтобы у меня дети к этому тоже приучились. Потому что вот это вот... Ах, вот что ты думаешь, что я думаю, а ты думаешь вот так, а я вот так. Вот это для меня просто катастрофа. Я сама так думаю иногда, но от этого отучаюсь. Ну и в любом случае, как бы у нас такое отношение с детьми пока еще доверие и пока еще... Хотя, конечно, меньше. Потому что я уже абсолютно не пророк в своем отечестве. У них уже есть какие-то свои авторитеты, которым они доверяют. Единственная моя надежда на то, чтобы как-то так с этими авторитетами общаться, чтобы через них каким-то образом свои мысли до детей доносить.
Ты с ними разговариваешь? Успеваешь с ними поговорить?
Ну, нет, конечно, не всегда. Категорически не всегда. То есть, но стараюсь, и, по крайней мере, я знаю, что это нужно делать. Да? И я знаю, что если там вечером есть такая возможность, если они еще лежат в кровати и не спят, то я всегда стараюсь там как-то подойти и спросить. Правда, в последнее время чаще всего меня отпинывают, говорят, отстань.
А ты вот что ему вообще внушаешь? Что мир прекрасен, люди замечательные вокруг, и что жить очень стоит на свете?
Ну, это естественно. У них сейчас вот у этих старших... У них сейчас, конечно, вопросов много. Что им страшно, потому что они много не понимают. Это просто как боязнь неизвестности, да, они не очень все понимают. Поэтому, прежде всего, постулат у меня такой, что мир, он заслуживает, он интересен в любом случае. Да, он может быть плохой, хороший, люди бывают разные, но он очень интересен и разнообразен, и почему это не повод, чтобы им заняться в ближайшие 85 лет.
Ну, а как вот дальше? Вот они все равно неизбежно, что они вот в эту жизнь все равно выйдут. Уж старше уж точно уже с этой жизнью напрямую соприкасается. И там очень много есть вещей, которые... Знаешь, как вот, поскольку у меня сыну 15 лет, я тоже думаю, блин, неужели вот он должен повторить все то, пережить все те же комплексы, которые переживали мы, все те же страдания, которые переживали мы, все те же глупости, которые мы переживали вот в этом возрасте. Невозможно уберечь его от этого?
Уберечь детей от этого невозможно, и вообще людей. И вообще все люди всю свою жизнь проходят одни и те же проблемы возрастные. Да? Почему, например, я все удивляюсь и спрашивала своего психотерапевта, ну, если на 10-м году жизни у семьи начинаются какие-то проблемы, ну, почему вы не, какие-то таблетки не дадите всем, чтобы раз, ничего не было? Точно так же и в подростковом возрасте. Да, мы все за всю свою жизнь проходим какой-то ряд ошибок, и единственный смысл нашей жизни – это немножечко улучшить себя. И тогда твои дети, которые так или иначе тебя наблюдают, да, может, они уже делают вид, что ты им не нужен и не интересен. Но, тем не менее, ты чуть-чуть становясь лучше, ты таким образом улучшаешь, в конечном счете, энтропию Вселенной. Да, и, в общем, в итоге, по идее, все это должно двигаться в каком-то нужном направлении.
Эзотерическая литература в доме есть?
Ну, подчитываю иногда. Сейчас уже
чакры, ауру чистите?
Нет. Нет. Видишь, это не значит, я еще раз повторяю, что если я не люблю, что в доме грязно, это не значит, что у меня в доме чисто. Я просто не люблю. Поэтому все мои заявления, это совершенно не имеет, как правило, ничего. Это я так просто говорю красиво.
А психотерапевт, это твой личный?
Ну да, у меня есть одна совершенно замечательная женщина.
То есть ты как вот по-американски ходишь к психоаналитику?
Ну, психотерапевт и психоаналитик – это разные вещи. Но я просто не знаю, почему, но мне так нравится. Мне хочется разговаривать, как это в разговоре, так оттачиваю формулировки.
Ну, а близкие для чего для этого же нужны? Для того, чтобы с ними поговорить? Друзья? Мы же так привыкли.
Ну, это мы так привыкли.
Народ закрытый.
Это не... Ну, как бы... Ну, по-разному, послушай, ну, я тоже так привыкла. Но есть вещи, которые хочется обсудить, в общем, со специалистом.
Помогает?
Почему нет?
Да?
Нет, да. Ну, а что? А что так смотришь на меня?
Мне просто так к врачу обращаться,
просто очень интересно,
когда уже совсем все плохо обращается.
Это же интересный человек, понимаешь? Мне нравится общение, мне нравится сравнивать свои ощущения с человеком, который опытный семейный психотерапевт.
Доктор Курпатов?
Нет.
Нет?
Нет, это Анна Яковлевна Варга, очень известная психотерапевт.
Да.
Я с ней просто эти наши беседы, я рассматриваю это просто как некое тоже очищение.
Вот передачу можно сделать тогда тебе.
Знаешь,
вот,
сколько передач можно сделать?
Переквалифицироваться,
я
может очень, быть, немножко.
Да, вот, знаешь, вот это последние мои, конечно, мысли по этому поводу, что чё-то как-то мне уже не нравится сидеть и хохотать просто. Мне как-то вот уже хочется... Я, поскольку сама не очень умная, по большому счету, то мне очень всегда интересно слушать умных людей. Я сама это знаю.
Ну, ладно.
Ну, я говорю, я такая нахватанная, понимаешь, я не образованная, скажем так. Но при этом мне ужасно слушать интересно умных людей, которые мне, даже если что-то рассказывают, я это все равно забываю потом. У меня вот, я абсолютно телеграфный столб. Я, наверное, идеальная ведущая. Потому что я могу какую-то тему вот начать и всех слушать внимательно, и потом выйти просто, как Владимир Владимирович Познер говорит, свежая голова опять такая
я
же, как умоляю, и была.
Знаешь, я один тест проходила, там был такой вопрос, который меня ужасно насмешил. Часто ли вы говорите о том, о чем вы не имеете представления? Я написала, всегда.
Вот в этом наш с тобой профессионализм есть. Правда, потому что другие люди, а для этого есть, для нас с тобой есть умные люди, да, вот как Войнович сейчас приходил и прочие там. А мы их слушаем, и мы с тобой являемся телеграфными столбами, которые разносят
абсолютно
это все вокруг. И они выуживают из человека, они стараются его как-то преподать, помочь ему, чтобы он раскрылся, да? И таким образом его мысли ты транслируешь как бы всем остальным.
В этом и смысл, собственно, ты сейчас объяснила. Работа
наш
такой профессия. Вот публичный,
давай,
да?
Давай выпьем.
Давайте мы послушаем телефонные звонки, раз мы телеграфные столбы. Значит, внимание, телефон 300. 363, 36, 59. Напомню я. Сейчас я посмотрю, у нас тут работает что-то. Да, у нас сколько здесь пользователей? Уже 400 человек смотрят. Подключайтесь, товарищи, подключайтесь, да, дорогие. Ну посмотрите на Таню в интернете, она здесь.
Принесите хотя бы мне расческу.
Мы принимаем ваши вопросы по телефону 363, 36, 59. Здесь Татьяна Лазарева, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ой, как здорово, что дозвонился.
Ой.
Танечка, как эзотерик эзотерику. Уже пора правильно делать передачу. Я думаю, с этой стороны светлых сил мы с вами. Делайте что-нибудь, чтобы люди посмотрели и подумали, что все в принципе нормально, есть хорошие люди. Удачи вам, вы прелесть. И вообще на таких людях мы стоим и держимся.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Эзотерическое.
Приятно. И что действуешь, вот еще, энергетика хорошая у человека. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Это из Петербурга, Элла.
Здрасте.
Я хочу сказать для Татьяны приятные слова. Ксения уже начала говорить на эту тему, но я хочу добавить. Таня, ведь вот прожектор Парис Хилтон, это вы 10 лет назад, когда вы сидели, и Познер вроде у вас был.
Да.
Вы вроде вели программу «Время». Ну вот как хотя бы просто не написать, что это идея Шаса Лазарева?
Ну.
Вы можете объяснить это?
Ну, спасибо большое, Элла. Спасибо вам большое, что дозвонились. Это не идея Шаса Лазарева, это была ОСП-студия. Там был Белоголовцев, Кабанов, и Антонов, и Толоконников, и, господи, и кого еще забыла.
Голосов,
и Бочарик.
Был замечательным Познером.
Да, прекрасно. Да. Ну, что теперь, господи, зачем же об этом вспоминать? Об этом можно вспоминать?
Не я одна об этом
не нужно укорять это в этом хорошо. Существующих прекрасных ведущих, боже мой.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Ксения и Таня.
Здрасте.
Я получила такое удовольствие от этой передачи. Меня зовут Наталья Львовна. И я хочу вспомнить один эпизод, когда выступал последний раз Иван Дыховичный. Он сказал, что Танин талант сравним с талантом Раневской. При этом, когда его переспросили, он это повторил. Я была так приятно удивлена, что разнесла по всем своим знакомым.
Ну, а вы фильм смотрели?
Вот фильм пока не смотрел, но пойду обязательно.
Давайте, он пока...
Я преклоняюсь перед Таней уже только потому, что она мама троих детей, и при всем при том такая талантливая, успешная, и желаю ей дальнейших успехов и счастья от ее детей.
Спасибо, кстати, Таня занимает, не только своих детей выращивает, но и помогает другим детям. Я думаю, что про это тоже надо сказать, чтобы все-таки, может быть, кто-то еще откликнется. Тань, что там, как это называется? Вот,
благотворительный фонд созидания у нас существует, и мы действительно стараемся помогать как чем можем всем, практически, кто к нам обращается с действительно какими-то там проблемами. Сайт созидания, ну, то есть это можно найти. Я являюсь членом попечительского совета среди прочих уважаемых людей. И надо сказать, что в последнее время меня очень все это поражает с хорошей стороны, потому что люди очень хотят помогать. И это какая-то вот желание такое абсолютно искреннее, и ведь это добровольная же вещь, тут нельзя принудить никого.
Там адресная какая-то помощь, как вы это делаете?
У нас, понимаете, у нас фонд не помогает какой-то единичной проблеме одной, да. У нас есть порядка более 15 там программ разных, по которым есть определенная система там общения. Это и пожилые люди, это и всякие сельские библиотеки, например,
это доходит,
да, школы.
До...
Это абсолютно,
да?
Адресная помощь. Это может быть не так много, но это адресная помощь каким-то людям, которые в течение нескольких лет ждут и радуются этому, как манне небесной, и это их поддерживает в том, что вот когда человек сопротивляется вот этим адским условиям, в которых некоторых живут, он хочет улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, то в этом смысле мы им помогаем. Есть очень много жуликов, безусловно. Да. Есть очень много каких-то людей, которые пытаются обмануть, но для этого у нас есть проверенные кадры, которые работают в фонде. И, естественно, при... Ну, надо сказать, что это не только фонд созидания. Они все фонды объединены в Москве, по крайней мере, между собой. Они обмениваются какими-то своими клиентами. Там,
а вы только деньги собираете? Или там вещи, лекарства,
всё, что угодно? Нет, мы собираем всё, абсолютно всё. Да? Вещи, кассеты, диски, книги, постельное белье, полотенце. То есть есть люди, понимаете, которые живут очень и очень плохо. И очень далеко. Мы отправляем там порядка тысячи, ну, огромное количество посылок по всей стране людям, которые к нам вот обращаются за элементарными какими-то вещами, да, там. Но можете зайти на сайт и посмотреть. И у них, кстати, тоже есть страница в ЖЖ, называется БФ, благотворительный фонд созидания. И посмотреть, они иногда публикуют письма, которые пишут люди. Ну, это не ответить на такое письмо и не помочь чем-то. Я считаю, что это просто... Ведь это же ничтожно мало. Мы же не просим там каких-то огромных денег. Это как некая... Как правильно, я тоже у кого-то недавно в интервью прочитала. Это как некая касса взаимопомощи, которая была раньше у нас, я помню, даже маленькая была.
Да.
Это некая вещь, куда ты добровольно что-то отдаешь, поддерживая другого человека. Там, если ты каждый месяц будешь просто отправлять 100 рублей... то это просто, ты понимаешь, что эти деньги, по крайней мере, да, те, кто доверяет этому фонду, он понимает, что эти деньги уйдут по назначению. Они пойдут к какому-нибудь мальчику, у которого нет денег на тетрадки, но он хочет учиться и не может это себе позволить. Сидеть дома, потому что у него сапог нету. Вот. А в свою очередь, не дай бог, конечно, но ситуации у нас в стране такие случаются с каждым из нас. И не дай бог в такую ситуацию попасть, потому что тебе никто не поможет.
Ну да, только если дозвониться по прямой линии президента, попросить у него елку или платье для новогоднего бала, да, или компьютер, ну, как так, это бывало.
Да, прекрасно, можно звонить президенту. Только я считаю, что президенту нужно звонить по другим вопросам. И вообще говоря, они много чего не делают. И вот те люди, та капля, которую делают благотворительные фонды, вообще это забота государства.
Безусловно. Это,
и меня это очень, честно говоря, бесит.
Да.
То, что мы делаем какие-то вещи, просто это капля, это даже не капля, это песчинка какая-то в океане.
А как это получилось? Они как-то на тебя вышли, или это была твоя инициатива?
Нет, это получилось, мы уже 8 лет с ними, на самом деле, сотрудничаю больше даже, потому что мы как-то так начали дружить, потом мы подружились там с директором фонда, с Леной Смирновой. Она была молочной матерью моей Антонины, младшей. Молоко нам стяжило, потому что у нее Артемий ничего не жрал. Мы так, ну, в общем, так породнились, в общем, вот. И буквально последнее время, видимо, слава богу, что на телевидении ничего нет, у меня освободилось какое-то свободное время, я стала что-то делать чуть больше, чем я делаю. То есть я развернула какую-то активность, и я просто потрясена, насколько люди отвечают взаимностью и тоже готовы всем помогать.
Насколько ты хорошо знаешь страну нашу?
Не очень хорошо я знаю нашу страну, но, в принципе, я... Догадываюсь, потому что через фонд я читаю там иногда письма. Потом у меня живет отец и сестра моя в Новосибирске. Да, то есть, допустим, я знаю, что у меня у отца и у сестры у них зарплата 4 500 рублей. Вот. Все. Для... Мне вот этого хватает для страны, понимания страны. Угу. Кто-то, может быть, там что-то скажет. Но не знаю, у кого рука поднимется, что-то... Потом, понимаешь, я, например, знаю, что в подмосковных в детских домах у нас есть в фонде, мы смех сквозь слезы, понимаешь, вот бумажка, да, сколько по бюджету государство кладет на обувь и одежду ребенку в год на этот детский дом. Это там 390 рублей. То есть в год на 390 рублей ребенок. А он же растет, ему же все время что-то, ну хорошо, естественно, они передают. Но это просто какие-то нереальные... Это бюджет. Это вот государство считает, что на эти деньги можно человека обуть и одеть в течение года. И как вообще? У меня просто мороз по коже, вот прямо сейчас я говорю. То есть я не знаю, какие могут быть звонки там президенту по поводу платья и компьютера. Да это просто надо просто
почему
брать
народ,
и работать.
Ты думаешь, почему народ терпит вот этот цинизм? Да? Почему? Я не очень не понимаю.
Я тоже
совершенно.
не понимаю. Потому что нас приучили, нас, наше поколение, к терпимости и к тому, что изменить ничего нельзя. И мы привыкли, что мы сидим, и как у Жванецкого было прекрасно, помню, недавно что-то где-то переслушивала, как он говорит, государство говорит, ну как там у тебя? Все нормально, вы не беспокойтесь. Так может что-то, не-не-не-не, у нас все хорошо, вы работаете там, не обращайте на нас внимания. Вот такая вот связь абсолютно, отсутствие связи. Да? Но это наше поколение. Но растут же дети, вот эти вот люди, которым сейчас по 30 и по 25, они вполне уже адекватны, они совершенно другие люди. Они вообще не понимают ценностей наших и старшего поколения, когда все гребсти под себя и не думать ни о чем, слава богу, у них что-то меняется. И вот это, я считаю, наша задача – воспитывать своих детей и воспитывать окружающих в том, что ты с государством должен жить на равных, у тебя должны быть права и обязанности.
Что ты не подданный.
И у государства должны быть права и обязанности. Пока я недавно поняла, что у нас абсолютно... какое-то, знаешь, государство, которое только карательное государство, понимаешь? Оно только наказывает. Значит, милиция наказывает, налоговая наказывает, еще там, ну ничего, а кто по головке-то погладит, скажет в 40 раз в день, как детей нужно? Чем тебе помогут вообще?
Погладят, если скажешь что-нибудь приятное государству. Тогда
да
погладят.
Ради бога, ну
ты
хорошо.
Готова?
Да нет, не готова.
Тань, а вот скажи мне, вот на твоей памяти, вот было какое-нибудь самое благополучное время в истории страны нашей? На твоей памяти, я не говорю на протяжении всей истории.
Ты знаешь, на памяти истории страны я не претендую.
Ну, вот на своей памяти.
На своей — это детство всегда. Детство, оно потому что беззаботное. Ты ни за что не отвечаешь на детство и студенчество. Поэтому студенты дорогие, сейчас если кто слушает, не учитесь. Все равно это бесполезно. Все равно профессия, как бы понимание своей жизни, оно приходит чуть позже, да, чем 16, 18, 19 лет. Понимание своего предназначения. Просто это... самый активный твой жизненный вот силы твои, самая большая активность. Поэтому нужно рыпаться во все, пытаться что-то делать, двигаться. Этот офисный планктон, конечно, вот это вот слово для меня совершенно страшное. Откуда они все? Вот это наше порождение нашего же, наши дети, понимаешь, которые учились на нас, что мы сидели, раз сидеть, два тихо.
Да,
поэтому
да,
сейчас
да.
Только одна надежда, что... Понимаешь, что эти люди, они живут... Ну, кто такой этот Медведев? Кто такой этот Путин? Господи, да пусть они там себе работают. А у меня другая задача. Я живу в своем дворе, у меня нафиг лифт не работает. И в подъезде написано. Так я соберусь и очищу дорогу своими силами. Буду себе делать какой-то маленький мирок у себя внутри.
Татьяна, ты не телеграфный стол.
Прости. Вышла из себя.
Это Татьяна Лазарева, общественный деятель. Вот как я назову. Вот, я думаю, что, наверное, стоит пойти, может, в общественную палату.
Да перестань, нет? Ради бога. Господи, что я не знаю, что ли, что там? Нет. Не хочу даже
нет,
знать,
не, хочешь.
Не хочу.
Ну, хорошо, нет, все правильно. Заниматься своим делом на своем участке.
Абсолютно.
И слава тебе,
да.
Господи. Лазарева Татка, спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю. Желаю тебе удачи, успехов, здоровья. И привет всей твоей замечательной, веселой семье.
Да уж.
Счастливо.
Спасибо большое.